даем мы себе отчет в том или не даем, но всякий ребенок, который попадает в поле нашего зрения, а точнее всякий ребенок в поле зрения, которого или во внимание попадаем мы с вами, мы на этих детей влияем. Если говорить о семьях, то дети, которые появляются в наших семьях, это уверенный дар Божий в нашу жизнь. Это символ или знак доверия, что мы, во-первых, достойны этого доверия, какими бы там мы ни были плохими, Бог все равно расценил нас способными позаботиться об этом ребенке. Это знак. Это отдельная тема, и долго об этом можно говорить. Бог доверяет нам этого ребенка, и он автоматически попадает в атмосферу нашей семьи, и он впитывает как губка все, что в ней происходит. Если ты учитель, если ты преподаватель, если ты медик, если ты детский медик, если ты социальный работник, работаешь с детьми, этот список можно продолжить, у тебя есть огромная ответственность влиять на детей. И ты на них не можешь не влиять, ты на них влияешь. Но я хотел, чтобы мы сегодня все-таки поговорили о детях, непосредственно о детях в наших семьях. Второе, если хватит времени, чуть-чуть упомянуть о нас. Вообще, когда говорится, когда как бы представлялась тема «дети в семье», то здесь как бы тема очень большая, сфера очень огромная. Тут есть такие вопросы, которые нужно проповедовать и слышать проповедь, но это невозможно, если у нас не будет 10-15 проповедей. Это заводить или не заводить ребенка? Есть ли такая свобода от Бога? Сколько детей? На каком этапе семейной жизни заводить ребенка? Предохраняться или не предохраняться от беременности в браке? Аборты? Ребенок в семье с момента зачатия или с момента рождения? Нужно ли уделять ему внимание в утробе матери до его рождения? Когда он только-только там в маме зачался, нужно ли с ним как-то проводить время, уделять внимание какое-то? Первые дни жизни ребенка, воспитание, уход за ребенком, роль дедушек, бабушек, общества в жизни и развитии ребенка. С тем относительно ребенок в семье очень много. Очень много. Я выбрал два основных таких аспекта, два основных направления, две основные сферы. Это основная и фундаментальная потребность ребенка. То есть в чем ребенок нуждается в первую очередь для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы быть хорошим, для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы быть защищенным и так далее. Какая одна из первых фундаментальных составляющих должна быть в его жизни? Это первое, о чем проповедь. И вторая – это роль родителей и формирование родителями вот этого фундамента, который в первой части. Я подозреваю, что времени хватит только на первую часть. Но если будет возможность поговорить о роли родителей в формировании этого фундамента, то поговорим и об этом. Хорошо, пусть нам Бог поможет. Особенно вам. Спасибо. Двум, кто рассмеялся. Я сейчас хочу, чтобы мы прочитали отрывок из Библии. У кого есть Библия, то открывайте. Книга Притчи, 9 глава, 7-10 стих. Этот отрывок из Притчи, книги мудрости, он описывает реакцию человека. Жизнь ребенка, она наполнена реакцией. Вот мы с вами, кто имеет детей, тут знает, что мы проводим время с постоянной реакцией. То есть ребенок как реактив, он постоянно на что-то реагирует. Постоянно. Это трудно передать, у кого есть дети, они наполнены реакцией. Вот этот отрывок, он о реакции. Давайте его прочитаем. «Поучающий кощунника наживает себе бесславие, и обличающий нечестивого наживает себе пятно. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господень. И познание святого дает настоящий разум. Фундаментальная сфера, такая основная сфера, без которой ребенок не будет процветать в своей жизни и не будет успешным человеком, будет слабым человеком, будет проблематичным человеком, будет, может быть, преступником и негодным человеком, будет опасным человеком и многое-многое другое можно перечислить. Это если у человека нет правильного отношения к Богу. Если ребенок не умеет правильно относиться к существованию Бога, если ребенок не умеет правильно относиться к заповедям Бога или к каким-то пожеланиям Бога, рекомендациям Бога, требованиям Бога, если у ребенка, который растет в твоей семье, если твой младший брат или сестра, или твой ребенок, или твой ученик в классе, или твой подопечный в социальной работе, или твой ребенок, который там сейчас в 215 комнате, если ты воспитательница в Алмазе. Если у этого ребенка нет правильного отношения к Богу, если он неправильно реагирует на существование или на Бога в целом, то этот ребенок имеет огромную проблему уже в жизни, и эта проблема принесет огромные плоды. У каждого из нас сегодня есть своя история, с каким возрастом детей мы соприкасаемся. И, наверное, больше всего путает вот это утверждение, что если у ребенка нет правильного отношения к Богу, это большая проблема. Путает больше всего, наверное, те, у кого дети младенцы или годовалые, или двухгодичные. Потому что как можно от годовалого ребенка ожидать правильного отношения к Богу? Это очень путает. И, может быть, у кого-то есть молодые люди, которых вы квалифицируете еще как детей, которые Бога-то и не знают. И как от них можно ожидать правильного отношения к Богу? Но я просто сейчас хочу, чтобы мы обратили внимание не на то, что же с этим делать сразу. А, да-да-да-да-да, все правильно, надо правильное отношение к Богу, чтобы у него было. То есть для того, чтобы нам за эту сферу бороться, для этого нам нужно глубоко осознать, в каком состоянии находится маленький ребенок. Младенец, который родился позавчера, или вчера, или сегодня, годовалый, трехлетний, пятилетний, десятилетний, 25-летний и 30-летний. Все, кто женились, уже не дети, уже мужья и жены. То есть в каком состоянии находится ребенок? Каждый ребенок рождается грешником. И для многих это спорный момент. Разные люди по-разному верят в это. Разные люди по-разному исповедуют свои какие-то библейские убеждения. Есть люди, которые верят, что ребенок становится грешником, но рождается он безгрешным. Я сделаю некоторые утверждения. Приведу некоторые отрывки из Библии, на домашних группах, в личных беседах, на сайте можно эту тему обсудить. Поэтому, если кто-то сжал кулаки уже там, давайте не будем. Иова, 14 глава, 4 стих. Исполненный Духом Святым, автор книги Иова, истории Иова, записал такие слова. Все Писание Боговдохновенно, я верю. Кто родился чистым от нечистого? Ни один. Есть еще такое утверждение не библейское. Подобные рождают себе подобных. Папа и мама рождают себе подобных детей. Папа и мама являются грешными людьми. Рождают себе подобных. Поэтому у Марии было зачатие непорочное. Сам Бог зачал Иисуса Христа в чреве Марии. И он родился 100% Богом, святым, безгрешным и 100% человеком, тоже безгрешным, как последствия. С самого рождения, Псалом 57, 4 стих, Псалом 57. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Псалом 57-8 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою». Есть еще другие отрывки, но такое утверждение я прочитаю. «Мы часто слышим, что человек становится грешником, когда он грешит». Вот ребенок святой родился, потом согрешил и стал грешником. Библия же учит, что человек грешит, потому что он является грешником. То, что его грехи в жизни, то есть тот младенец, который уже грешит, а те родители, которые правильно понимают поведение ребенка и правильно квалифицируют в жизни ребенка грех или не грех, например, то, что ребенок падает и в истерике бьется, потому что он чего-то хочет. Годовалые дети уже это делают. И он требует, он манипулирует любым образом. Мама может сказать, это нужды ребенка движут им, но мама может сказать, он сейчас грешит против меня, он мне руки заламывает. Я ему сказала нет, а он с меня выбивает своим поведением. То есть каждый из нас квалифицирует как-то по-своему, но Библия учит, что человек грешит, потому что он является грешником. И маленькие дети грешат, потому что они грешники. Обычно дети не рассматриваются в таком свете. Маленький грешник – это типа такое как шуточное высказывание о детях. Уф, маленький грешник. Но это серьезная вещь. Это человек, во-первых. Во-вторых, он способен грешить, и грешить много. Грешить не меньше твоего он способен. И по мере его развития, его грехи, они усиливаются, они становятся более сильными, более разрушительными. Но от того, что грехи маленькие, сути не меняет. Нет в Библии понятия большие грехи или маленькие грехи. Нет такого понятия в Библии. Количество грехов упоминается, множество грехов упоминается. Но, то есть грех он один. Это неправильные отношения, это неправильные поступки, это неправильные действия. Против, поставлю в данном случае многоточие. Дети всегда кому-то поклоняются. Это второе состояние, в котором находится любой ребенок. Первое, он в грешном состоянии, он в греховном состоянии. Второе, он находится в состоянии поклонника. Если мы с вами эти вещи о детях поймем, я скажу так, не услышим, а осознаем, в каком они состоянии находятся. Они же такие пушистые, они же такие в глаза заглядывают, к груди прильнут, такие, а когда спят, посмотришь, все, капитуляция полная. Сдаешься и вообще ждешь, когда этот ребенок проснется и готов ему разрешить все, что он хочет. Просто хочется, чтобы он как-то вот получил, может быть, то, чего ты когда-то не получал, или еще что-то. Но вообще надо в истинном свете на них смотреть. Я вам скажу честно, не хвастаясь ничего, есть некоторые в моем воспитании моих детей двоих, у меня двое детей, девочка Лиза, 2,5 года чуть больше, и мальчик Гера, ему чуть больше года, года 3 месяца. Так вот, есть некоторые хорошие результаты воспитания, и много плодов как бы мы получаем от того, что мы делали. И это было именно сделано, потому что я так на него смотрел. То есть, когда моя дочка лежала в свои 4 недели, это был, нет, в 3 недели, кажется, это был первый раз, когда она так орала, что я просто не знал, что с ней делать. Она, во-первых, посинела, она вот такая вся, как в судорогах бьется, и я не могу понять, что с ней происходит, и Оля как бы мне подсказывает, что она как бы хочет кушать, что она там чуть-чуть пропустила питание и затянула там 15-20 минут, и вот этот ребенок, все, то есть все, конец света. Он просто, я как бы не, я в определенном свете смотрел на этого ребенка. Я смотрел на него так, что у него, например, нет способности сейчас взять себя в руки и проконтролировать. Не только потому, что этот ребенок младенец, а еще и потому, что ну, у него там, например, нет, я уже не буду говорить о том, что у него нет Духа Святого, нет Божьей силы и помощи и поддержки, да, контролировать свои эмоции. А, например, там навыка нет. И я просто понял, что мне сейчас надо учить ее взять себя в руки. И эти глаза опухшие, эти щелки, через которые льются слезы, и я к ней наклонился, и я вот с таким взглядом на нее начал с ней очень спокойно, но так несколько строго разговаривать и говорить: успокойся, пожалуйста. Ну, я не буду весь разговор озвучивать, но я с ней, я не кричал, я не раздражался, я не злился, я не боялся. Я просто верил, что она может успокоиться. И знаете, что произошло? Она успокоилась. И я просто понял, она понимает, она меня слышит, она за мной следует, она может успокоиться. Она может в каком-то смысле взять себя сейчас в руки, о которых она еще, кстати, не знала, что у нее существуют руки. Но она может себя взять в руки. Но мой правильный взгляд на нее именно позволил мне сделать правильные действия по отношению к ней, что ей позволило правильно отреагировать, и мы в конце концов получили хороший результат. Это было такое командное достижение наше. Вот первое то, что дети грешные. Второе то, что дети находятся в состоянии поклонения. Дети либо поклоняются, вообще человек не, вообще любой человек, в том числе дети, не умеют не поклоняться. Я не скажу, не могут не поклоняться, не умеют не поклоняться. Закройте сейчас, например, дыхание и попробуйте не дышать. Вы как люди живые, вы не умеете не дышать. Мы должны дышать. То есть рано или поздно мы начнем дышать, через 40, 50, 60 секунд. Также мы не умеем, нам это не свойственно. Так нас Творец создал, что мы созданы для поклонения. Мы все поклоняемся. Все поклоняемся, постоянно поклоняемся. 24 часа в сутки поклоняемся. Как дышим, так и поклоняемся. Дети, либо они поклоняются Творцу, либо они поклоняются идолам. Саша, ну, это же маленькие дети. О чем ты ведешь речь? Это тема для взрослых людей. Послушайте, к детям нужно относиться как к взрослым людям в определенном смысле. Дети, те же люди, только не настолько развиты, как развиты мы с вами. Здесь вопрос только развития. Ну, в основном только развития. Еще там, ну, развитие, то есть оно включает все разные аспекты. Но к ним нужно относиться как к людям, и отношение, и взгляд на них должен иметь составляющие взгляда на взрослого человека. Поэтому утверждение, либо они поклоняются Творцу, либо они поклоняются идолам, это утверждение для всех людей, в том числе и для детей. Дети никогда не занимают нейтральной позиции в своем поклонении. Не может быть такого, чтобы ребенок не поклонялся. То есть он, извините, постоянно находит какой-то объект для своего поклонения. Есть еще один момент. То, что Бог открывается каждому ребенку. Каждому ребенку. Бог открывается каждому студенту в общежитии, постучался кто-то в дверь. Пришел, рассказал Евангелие, Бог вам открылся. Он открывается каждому, кто там, может быть, ходит на какие-то мероприятия, типа церковные, еще что-то. Точно так же Бог открывается каждому ребенку. Моему малютке, да, твоему малютке Бог открывается. Моему брату, вот, которому 3 года, он открывается, да, он открывается. То есть Бог над этим работает, да, Бог над этим работает. Есть стихи из Библии некоторые. Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Есть Бог, который является светом, и этот свет просвещает всякого, приходящего в мир. Ха, но здесь не написано, когда. Может быть, он просвещает на 7-м году жизни, может быть, на 12-м году жизни, или когда там, по некоторым традициям, верят, когда человек становится способным попасть в ад за грехи свои. То, на что я хотел обратить внимание, то, что Бог просвещает приходящих в этот мир. И я верю, что Бог просвещает всякого маленького ребенка, приходящего в этот мир, и у каждого маленького ребенка уже есть какое-то маленькое представление о том, какой Бог. Я не знаю, как так получилось, но однажды, догадываюсь только, но однажды Лиза спросила: «Мама, ты боишься Бога?» Слушайте, это не сказки, это очень, ну это реальная история. Моя жена может подтвердить. Это был прямой конкретный вопрос. Оля поворачивается: «Что мне отвечать?» Я говорю, шепчу ей: «Скажи, что ты уважаешь и любишь Бога». «Я уважаю и люблю», Оля говорит. Она: «А я боюсь». «А чего ты боишься?» «Он кусается». У нее, вот у нее есть какие-то представления о том, чем сопровождается страх, что рождает страх. Ну, это как-то вот все вот так вот, как-то вот такое, ну что это кусается, с чего, где она взяла это все. Но у нее уже какие-то соображения есть, она уже о чем-то думает. Она уже, то есть, уже какие-то у нее представления формируются. Я скажу еще так, что, забегая наперед, может быть, не удастся подробно об этом говорить, то, что у ребенка формируется представление о Боге или появляется Бог в жизни, не обязательно в плане, ребенок говорит: «Я верю в Отца, Сына и Святого Духа, в Святую Троицу». То есть не так. Ребенок, например, начинает верить в авторитет родителей, начинает чуть-чуть бояться родителей, или уважать родителей, или нуждаться в родителях. Или он начинает спрашивать у родителей что-то и получать какие-то ответы и брать это за основу своей жизни. То есть это все как инструменты, которые Бог использует, чтобы просвещать всякого приходящего в мир. Это забегая вперед, просто хотел упомянуть это. Следующий отрывок, который есть. Римлянам 1 глава, с 18 стиха мы прочитаем этот отрывок. «Ибо открывается гнев Божий, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие», слышите, на всякое нечестие, «и неправду людей», людей, всех людей, «подавляющих истину неправдой». Вот я верю, что маленькие дети получают понимание от Бога, как истинно нужно поступать, и они эту истину подавляют всякой ложью, всякой неправдой. Например, своей требовательностью, своими желаниями, своим эгоизмом или еще чем-то. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им». То есть все, что им нужно знать о Боге, Бог им являет. Бог открывает людям знание о себе. «Все люди», комментарий такой, «все люди обладают ясным откровением, данным им от Бога, которое напоминает им об истине и Боге. Но грешные люди подавляют в себе эту истину. Они отказываются признавать то, что Бог сделал явным для них, и не желают покоряться Ему. Я верю, что каждый маленький ребенок, и взрослый ребенок тем более, находится вот в таком состоянии. Бог ему что-то открывает, Бог его чему-то учит, а он имеет возможность выбрать и сделать выбор, чтобы подавлять эту истину и подавлять эту правду. Если у вас нет детей, то для вас это сказка. Или вы можете просто принять на веру, или вы действительно просто с этим соглашаетесь. Если у вас есть дети, и вы не соглашаетесь сейчас с тем, что у детей есть такая составляющая жизни, когда они узнают истинные, как нужно истинно, как нужно правильно, как нужно праведно поступать, и они подавляют эту истину неправдой, то тогда вы слепые. Уж это в ваших детях есть. И если вы обратите внимание, то вы этого увидите очень много. Это каждодневная борьба. Каждодневная борьба. Когда дети что-то узнают, как нужно правильно поступать, и всяческим образом подавляют эту истину. И дети так живут. Можете задуматься о своей жизни и вспомнить свои детские годы. Каждый ребенок делает выбор. Следующее утверждение. Именно этот выбор будет определять его содержание жизни. Каждый ребенок каждый день делает выбор в своей жизни. Он в таком состоянии находится. И этот выбор, он определяет его будущее. В Римлянам записано в 21 стихе. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленные их сердца. Может быть, я должен пару примеров привести. Родители являются инструментом в руках Бога, чтобы учить этих детей своим истинам. Привожу пример. Чашка с горячей водой, которая стоит неподалеку от ребенка. Не перед носом у него, а неподалеку, на расстоянии вытянутой руки и еще вот столько. Квартиры у нас маленькие, столы у нас маленькие. Это сплошь и рядом. Ребенок не знает пока о том, что есть хорошо, что есть плохо в этой чашке. Он начинает тянуть руку. Любой отец, любая мама, заметив это, реагирует как? Нельзя. Ай-яй-яй, плохо. Или отодвигает ребенка дальше, или чашку отодвигает дальше. И на этом все заканчивается. Другие родители, на мой взгляд, более сознательные, объясняют, почему ай-яй-яй. И говорят приблизительно так. Это горячая вода. Будет очень больно. Ты будешь плакать. Ребенок послушал. Я уверен, что ребенок понимает. Но еще больше он поймет. Это более сознательные родители делают. Когда они дадут все-таки возможность ребенку потрогать. Или краешком руки дотронуться до чашки. Или палец туда засунуть. И пусть чуть-чуть обожжется. Но волдыря не будет. Это не кипяток. Не бурлящий кипяток. А горячая вода. И ребенок как бы это делает, он начинает понимать, начинает сторониться этой чашки, но это абсолютно не гарантирует, что ребенок в следующий раз, зная все то, чему вы его научили, а они, ой, как хорошо все помнят, вы, отвернувшись, можете услышать крик и увидеть ребенка, который облился этой водой и не покрылся волдырями, потому что там не кипящая вода, а горячая. То есть я просто этот пример привожу для чего? Для того, чтобы показать, что Бог учил этого ребенка через родителей быть в жизни осторожным и не брать то, чего тебе не разрешают брать. Ты знаешь, ребенок знает, это нельзя. Он уже услышал, он уже знаком с этими словами. Ему уже объясняют. Но это абсолютно, он уже научен. В принципе, родители сделали все, что они могли на каком-то этапе. Но это абсолютно не означает, что ребенок не подавляет знание этой истины. И не делает так, как ему хочется, в силу своих причин. Кто-то скажет, ну он хотел пить. Может быть. Ну он хотел поиграться. Ну он хотел еще раз попробовать, насколько горячая вода. Тут столько можно всяких придумать причин, почему. Действительно, некоторые причины имеют место. Действительно имеют. Но одна из причин, и я думаю, она основная, это то, что у ребенка просыпается дикое желание противиться запретам. Дикое желание противиться порядку. Кто знает, есть книжка, Остер написал, такой автор, «Плохие советы». Цель написания этой книжки, он говорит, такая, что ребенок все делает наперекор. Не наперекор, а наперекор. Он все делает наперекор. Ты ему говоришь, подними там вилку, он не будет ее поднимать. Скажешь ему, не поднимай вилку, обязательно будет поднимать. И он там написал целую книжку «Вредные советы». Там разбей там чашку, не мой посуду, там ты, в надежде, что ребенок, как бы, читая это все, будет делать наперекор. Шуточная книжка, обожаю ее, читаю некоторые вещи своим детям. Ну, смешная действительно, там он хорошо, талантливо очень написал. Но суть в чем? Суть в том, что это факт. Дети находятся в таком состоянии. И некоторые родители опускаются до такого уровня, что начинают своим детям говорить, не кушай кашу, не кушай кашу. оп, начинает кушать. И он, ну это вообще, это, ну есть такое, но я улыбаюсь. Я просто не понимаю, как эти родители будут дальше с этими детьми. Их нужно другим вещам учить. Их нужно учить не противиться истине, не противиться тому, что Бог им говорит через этого папу или через эту маму. Хорошо. Каждый ребенок делает выбор. И вот дети выбирают. Вот тот ребенок, который обливается горячей водой или горячей кашей, и у него потом ожоги. Две причины. Основные, в принципе, всегда. Или ребенка не учили, или учили неправильно. Второе, ребенок не послушался запрету и нарушил запрет. Сделал выбор и получил последствия. Последствия того, что дети отвергают Бога и знание о нем. Слышите? Дети отвергают Бога и познание о нем. Вот последствия. Дальше в Римлянам написано. Там о взрослых людях немножко написано, мы это пропустим. Почитаем, и как они... Да, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство». То есть это часть жизни детей. Бог допускает разрушение в их жизни, превратное мышление. То есть вы должны увидеть, есть дети, которые ну, очень истерические. Ну, в плане, ну вообще, просто плохо себя ведут, ну очень плохо себя ведут. Ругаются, ну я знаю детей, которые матюкаются. То есть там, он может бабушке сказать коза там, или сказать там кому-то из детей пошел вон. То есть это ребенок уже так мыслит, у него уже ну, такие плохие вещи в жизни происходят. И вы знаете, сколько всяких других случаев есть. Бог допускает это. Бог допускает это, чтобы родители испугались, чтобы родители всполошились, что что-то здесь не то, что с ребенком происходит. И жизнь ребенка будет разрушаться. С ним не будут играться, его будут сторониться, его будут в садике наказывать, если дома не наказывают и тому подобное. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия. Слышите, это все касается детей. Блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательные на зло. Непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые, они, знающие праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти или наказания в случае детей, однако не только их делают, но и делающих одобряют или ободряют. Я отношу все слова, сказанные в Священном Писании, к моим детям. К моим детям. Очень конкретно я это отношу. Это касается того, что происходит с детьми, которые принимают решение, узнав что-то о Боге, отвергнуть Его истину, подавить ее и делать так, как ему хочется против Бога. По поводу идолов ребенка. Идол ребенка – это не какие-то… То есть вы поняли, да, что если ребенок не поклоняется Богу, он поклоняется идолам, он не может занимать нейтралитет. По поводу идолов. Идолы ребенка – это не какие-то статуи, предметы или сказочные персонажи. О, там кто там? Питер Пен, да? Или там кто еще? Это не какие-то сказочные персонажи. Идолы ребенка – это привязанности его сердца. Он к чему-то привязывает свое сердце. Он к чему-то привязывается. Это его пристрастие. Я приведу такой пример. Дети обычно хотят получать удовольствие. Они хотят удовольствий. Вот та мама, которая ненормированно кормила своего ребенка грудью, она обычно на первом году своей жизни и заботы о ребенке пожинает свои плоды. Ребенок, когда перестает кушать грудь, он требует постоянно какой-нибудь еды. У него как бы нет терпения для того, чтобы подождать обеда или подождать полудника. Он постоянно выкручивает из мамы всякими образами, нытьем или еще чем-то, выбивает какие-то удовольствия, какую-то еду. Все это начинается вот с чего. Все это начинается с простой бутылочки воды, которая дается ребенку в связи с тем, что ему нужно кушать уже. Вот ему 4 месяца, да? Ему кушать надо. О, вернее, не так. Ему кушать надо через 20 минут. Еще 20 минут, а он уже хочет получить то, что ему полагается через 20 минут. И начинает плакать. Есть у мамы два варианта. Дать ему водички, он как бы такой попьет водички, и это как обманка такая, используют родители, чтобы обмануть ребенка. И потом через 20 минут еще докормить молоком. Но только бы, чтобы он не кричал. Или она с ним разговаривает. Она с ним проводит время, очень близко с ним проводит время. Гладит его, спокойно с ним беседует. Во время этого он вот так вот себя ведет ужасно. Это нервы не выдерживают. Но я вам гарантирую, что ребенок таким образом научится терпению. Если ребенок попадает в атмосферу, где он потребовал и ему сразу дали, у него формируется идол. Идолом в данном случае является мои удовольствия. Я хочу получить удовольствие, мой комфорт. Ну, это комфорт, это мягко сказано. Я хочу удовольствие, я хочу получить немедленного восполнения своей нужды. Немедленного восполнения. Поэтому ребенок растет вот в такой атмосфере, когда ему дают тогда, когда он требует, и не помогают ему ждать 20 минут, 15 минут, 10 минут. Или, например, не давать ребенку, пока он не успокоится. Этот принцип используется очень маленькое количество родителей. Пока ребенок не успокоится. Успокоился, чуть-чуть с ним поговорить и потом ему дать. То есть ребенок вырастает потом и приблизительно в такой ситуации находится. Ему 18 лет, и стиль его жизни продолжается вокруг этого идола вертеться. Набирает обороты. И вот он хочет удовольствия сиюминутного, сиюсекундного. И он это удовольствие просто идет и ищет источник удовлетворения. И получает это. И вы знаете, сколько проблем в нашей жизни из-за того, что мы не подождали, не подумали. И как можно потом от человека ожидать, что он будет принимать какие-то решения в жизни более взвешенно, более обдуманно. Как можно ожидать от человека, что он потом будет более терпеливым. То есть невозможно. Это все корни этого всего, это детство. То есть с детства. А есть другие идолы, там привязанность только к родителям. Когда ребенок только с родителями проводит время, и у него в представлениях нет, что он будет проводить время с кем-то другим. Ну, у некоторых это еще бабушки, дедушки, и все. И когда ребенок приучается, привязывается сердцем к этому идолу, потом родители как бы это не переламывают и продолжают это все поощрять тем, что они, ну он расстраивается, ну как мы можем от него ожидать, что он спокойно воспримет то, что в его жизни появится еще какой-то другой человек. Из-за этого дети в садик не ходят, из-за этого дети постоянно на голове у родителей, из-за этого родители не могут пойти никуда. Жизнь реально разрушается, потому что у ребенка есть привязанность к чему-то одному и... Многое можно об этом еще говорить. Ой-ой-ой, сколько всего еще надо было мне сказать. Мы почти подошли к роли родителей. Все, о чем я сегодня проповедовал, это основное. Это утверждение. То, что дети рождаются в испорченном состоянии. Дети имеют в своей жизни такое состояние, такую составляющую, как поклонение. Они постоянно поклоняются. Если мы своих детей не учим навыкам, как поклоняться Богу, а я надеюсь, в следующей проповеди я об этом упомяну, как практически перевести ребенка от поклонения к своим идолам, к поклонению Богу. Там будет очень важную роль играют родители в этом аспекте. Огромную роль играют родители. Если это то, в каком состоянии дети находятся. То, что они грешные, то, что они поклонники, они постоянно поклоняются, и у них есть идолы. Они у них появляются, они формируются. То, что дети находятся в атмосфере, когда они понимают истину, Бог им открывает правду через родителей, через это вот в следующей проповеди мы об этом будем говорить. Но дети могут подавлять все это. Они подавляют, восстают и бунтуют. То есть каждый ребенок, он имеет способность подавлять истину. Он имеет способность противиться и не примиряться с тем, с той перспективой, которую Бог ему дает. И что еще? Вот это, в принципе, первый шаг, который нужно для глубокого понимания, как заботиться о детях. Если ты хочешь заботиться о ребенке, то тебе нужно очень серьезно понимать вот эти составляющие жизни ребенка. Это фундаментально. Я верю, что если неправильно на ребенка смотреть, если на него смотреть не в истинном свете, то ты будешь заблуждаться вместе с ним. Есть какой-то один или два вопроса задать, если есть. Или какое-то возмущение, или какое-то другое мнение по поводу того, о чем я сказал. Есть? Нет? У нас будет через субботу время для вопросов-ответов. Такая будет 45 минут, когда мы будем задавать вопросы и получать какие-то ответы. Или что-то вместе обсуждать. Сейчас вот есть что-то такое по поводу того, чего я сказал? А можно для меня, как для человека, который подобными вещами занимается, как вот проповедь, как сейчас, а можете мне вот сейчас вот просто, только поучаствуйте обязательно, поднять руку, кто в общем согласен, что ребенок рождается грешным, что он рождается идолопоклонником, что он постоянно поклоняется, ищет себе объекты поклонения, и то, что он может противиться Богу уже с самых маленьких лет, с самого рождения на первом месяце он уже может противиться Богу. Хорошо. Учитывая, что все остальные намного больше согласны, поэтому не поднимают руку. У нас сейчас должна была быть молитва. Молитва за ребенка, за Анжелику Довгань. Ой, за Машеньку Довгань, простите. За Машеньку. У Довгань есть только девчат, что я путаюсь. За Машеньку Довгань. А они опаздывают, поэтому мы помолимся, наверное, после прославления. Вот. Следующая проповедь будет либо о роли родителей в борьбе за сердце ребенка, либо проповедь будет о отношении супружеской пары со своими родителями. Вот кто женился, вступил в семейную жизнь, мы организовали каждый свою семью, и у нас остались взаимоотношения с нашими родителями. У нее свои родители, у меня свои, теперь они наши родители, вот взаимоотношения с нашими родителями. То есть две проповеди будут. То ли проповедь будет о взаимоотношениях с родителями, то ли проповедь продолжим говорить о роли родителей в борьбе за освобождение ребенка от идолов, от привычек, от его зависимостей, чтобы как учить ребенка следовать за Богом и чтобы он имел навыки слушаться Бога, чтобы он имел навыки подчиняться. Я приведу в конце пример и завершаю. В конце привожу такой пример. Какое огромное влияние и какое огромное последствие будет играть роль родителей в жизни детей. Может быть, он кого-то испугает сейчас, но лучше испугаться, чем жить и не обращать на эти вещи внимания. В нашей жизни есть одна знакомая пара, вы вряд ли ее знаете. Они приходят периодически к нам в гости. И вот жена рассказывает однажды о том, что девочке 5 лет, и она начала воровать. Воровать дома начала, вещи всякие. А какие вещи? Мелочь, некоторые мелкие купюры денег, карточки, диджус, без разницы. Она уже вскрытая, не вскрытая. Просто мама говорит, вещи перебираю, бах, высыпаются карточки, вот такая стопка. перебираю вещи, мелочь нахожу. Что за мелочь? Я взяла, где взяла, там взяла. И показывает мамин кошелек или полочку, на которой мелочь просто лежала. И она ей почему-то вот брала и вот прятала вот это все. И вот интересно. Я спросил, и как вы на это реагируете? Ну, мы с ней разговариваем. Я говорю, как разговариваете? Ну, как, ругаем как? Ну, разговариваем. Я говорю, ага, понятно. Помогает? Не помогает. Я говорю, что планируете делать? Ну, дальше разговаривать. А потом проходит где-то какое-то время, они приходят к нам в гости. Наши дети, их дети, тыры-тыры-тыры-тыры. И я просто видел, как она, играясь возле моего стола, взяла карточки со стола, диджусовские, открытые. Если бы не открытые, то вообще было. Она взяла и еще чего-то взяла. Я как бы это заметил. Во-первых, я как-то покраснел, мне как-то так неловко стало. Я же не буду ее как бы вот сейчас полить ее. Я подхожу, говорю, к отцу подхожу, говорю, вот такая ситуация, я видел. Он такой, такой со всеми намерениями к ней, там подходит, берет за руку, отводит за угол там, и там слышу, да, 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 где ты взяла? На столе взяла. Я тебе сколько раз говорил не брать? Я сколько раз тебе говорил не брать? Все, смотри мне, я тебе сколько раз говорил не брать? Тут одно и то же повторяют. Раз, выходит с карточками, ребенок выбегает счастливый, побежал дальше играться, отдает мне карточки, я их выбрасываю в мусор. Потом они, значит, одеваются, ребенок выходит из комнаты. Что у тебя с ногой? Ничего. Что значит ничего? Ничего. Короче, в тапке такая пластиковая фигурка. Сильно понравилась эта фигурка, и она уже рулит с ней домой, с этой фигуркой. Тут вот буквально 10 минут прошло. Ты опять за свое, ты это. Я как бы все это наблюдаю, имел разговор. И я говорю, послушай, у твоего ребенка нет представлений о преступлении и наказании. То есть твоему ребенку 5 лет, и он такие вещи делает. Представь себе, что с ним будет в 10 лет. И я говорю, послушай, но ведь скоро, музыканты пусть входят, но ведь скоро ребенку будет 17, 18, 20. И я говорю, это верующая пара. Я говорю, и послушай, ведь скоро твой ребенок услышит благую весть, четко услышит. Плата за грех – смерть. Огненное озеро. Если ты не послушаешься Бога, ты будешь наказан. Если ты не примешь Христа, тебе гореть без Бога в огненном озере, и у тебя нет надежды самому спастись. То есть, есть у тебя уже много грехов, за которые надо платить, и за них надо платить, и ты можешь сделать выбор, принять Христа, и Христос умрет за твои... То есть ребенок все это услышит, и он сделает выбор. И я тогда сказал, что ты формируешь у ребенка представление о... Ты формируешь в нем представление о том, как нужно относиться к обещаниям о наказаниях. То есть, если ты говоришь, что я тебя накажу, и все твои наказания похожи на все предыдущие, и эти наказания ребенок просто игнорирует, он их не боится, они не помогают ему исправить фундаментально свою жизнь и приведет его потом к краже на предприятии, к тому, что его потом посадят в тюрьму за это, и его жизнь полностью разрушится. То есть ты сам-то боишься того, что ты как отец формируешь эти представления у ребенка о преступлении и наказании, которые потом повлияет на его выбор, быть или не быть с Богом, и его вечность, может быть, будут определять. И оба родителя сказали о том, что они так не мыслят, они так не думают. Они не думают, что они формируют представление о справедливости у ребенка, они не формируют представление о последствиях грехов и всего остального. Это все к чему? К тому, что тема очень серьезная, независимо, есть у нас дети или нет. Они однажды появятся. И если ты сегодня папа или мама, если ты планируешь иметь детей, если вы работаете с детьми или когда-то Бог пошлет в поле вашего зрения детей, то в каком вы состоянии будет очень сильно влиять на то, какую роль вы сыграете в жизни детей. И вы, именно мы с вами формируем будущее этих детей. И как наше будущее когда-то формировалось. И тут много историй можно рассказать каждому из нас из своей жизни, как пагубно на нас влияли те или иные моменты в жизни. Поэтому давайте об этом думать. И если можете, запомните какие-то основные моменты, о которых мы сегодня говорили. Сейчас Саша нас поведет в прославление, в поклонение. Может быть, кто-то ради этого приехал времени сегодня. Вот такая возможность. Давайте приглушим свет и встанем. Кто хочет стоя, кто хочет сидя, будем прославлять Бога.